Здравствуйте, друзья. В Москве 15.00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Радионова. За режиссерским пультом сегодня под руководством Андрея Меликова, Полины Чернякина и Иван Самойлов. И персонально ваш президент Фонда прикладных политических исследований НДЭМ Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад видеть, рад участвовать.
Георгий Александрович, хотелось бы поздравить вас с прошедшим днем рождения. У вас день рождения 22 августа, как раз когда и у «Эхо Москвы». Все наши зрители помнят, что мы проводили эфир, да, в честь этого события. И вот у вас как раз день рождения тоже 22 августа, поэтому сердечно поздравляем и мы, и команда, и наши зрители тоже. И, друзья, да, прежде чем мы перейдем к беседе, хотела бы направить вас на наш сайт shop.diletant.media, чтобы приобрести книгу про Ивана Серова. Это книга Никиты Петрова. Иван Серов – первый председатель КГБ. Но не только он первый председатель КГБ, он непосредственно участник взятия Берлина, например, участник церемонии подписания капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Он один из немногих руководителей МВД СССР, привлеченный к операции по свержению Берия в свое время. И по воспоминаниям Жукова, при аресте Берия в июне 1953 года Серову именно было поручено арестовать его личную охрану. Книга довольно-таки тяжелая, большая. Здесь присутствуют секретные документы. Она очень хорошо иллюстрирована, потрясающие иллюстрации, картины и так далее. Вот, друзья, я так вам покажу. Секретные документы здесь вот так вот указано, рассекречено. Вот здесь вот, если обратите внимание, если вы зайдете на сайт shop.diletant.media и закажете эту книгу, то все сможете посмотреть. Потому что у нас там представлены целая серия книг сотрудников спецслужб советских. Вот, и берут очень хорошо Ежова, Берию, Андропова. Но почему-то Ивана Серова, первого председателя КГБ, вот плохо покупают, не интересуется им. Почему? Вот большой вопрос. Друзья, зайдите обязательно и посмотрите, потому что личность действительно интересная, неоднозначная. И тут, конечно, рассказано не только об истории его работы в спецслужбах, но и в целом о истории жизни. И так можно понять советскую эпоху, которая тоже делилась на разные периоды и тоже не была однородной. Все, друзья, на этом наша реклама короткая закончена. И тем более так вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь», тоже не забывайте об этом. И мы переходим к разговору с Георгием Александровичем. Георгий Александрович, если говорить о спецслужбах, когда распался Советский Союз, новые политики, новой России, хотя, можно сказать, новые старые, поскольку там они выходцы из номенклатуры советской, но, тем не менее, была ли у них идея как-то трансформировать спецслужбы? Или они были трансформированы? Вот сегодня нынешняя ФСБ, чем она принципиально отличается от КГБ, или это прямое продолжение? Все то, что мы видим, их работы.
Про прямое продолжение говорить трудно, поскольку, конечно, функционирование спецслужб очень сильно зависит от режима, который сопряжен с этими спецслужбами, поэтому практически нереально. Если говорить о судьбе КГБ в начале 90-х, то там, собственно, было произведено одно главное действие. КГБ сосредоточивало в себе довольно серьезный набор институтов, которые считались частью КГБ. Ну, например, пограничная служба была частью КГБ. Большой институт – это, собственно, внешняя разведка, именно КГБшная. Была еще СВР, служба внешней разведки армейской, была еще, собственно, такая служба КГБшная. Было огромное управление, связанное с электронными средствами контроля внутреннего и внешнего, прослушивался весь мир. В свое время, когда я работал в Кремле, то был такой эпизод, когда мне приходилось с этой службой взаимодействовать, они меня пригласили в свое хозяйство, и привозили в том числе на объекты, связанные с этим контролем эфира за всем миром. Они контролировали весь мир. чтобы было понятно. Понятно, что контролировалось то, что поддается контролю из некой точки во всем мире. Да, то есть это понятно, что это был не полный контроль, да, полный контроль нереален, но контролировали очень много. И на самом деле главное, что было сделано, это все эти службы были раскассированы. ФСБ, которое возникло тогда, это была только часть обеспечения внутренней безопасности. Вот все, что я перечислял перед этим, было оттуда изъято. И это были отдельные институты, отдельные организации, которые стали независимыми. Это был довольно серьезный удар именно по КГБ. Вот ответ на этот вопрос.
Георгий Александрович, но сегодня же тоже пограничные службы находятся в ведомстве ФСБ. Ну, по крайней мере, когда кто-то пересекает границу, ФСБ, как правило, ну, могут слить, например, эти данные в определенные средства массовой информации, и мы узнали, что тот или иной оппозиционер пересек границу. Это моментально практически происходит порой. Но это уже потом случилось, по-моему, не сразу это было. Ага.
Ну да, вот как бы восстановление вот этого монстра, оно, конечно, происходило
Вот.
потом уже в следующем тысячелетии. Но сейчас я говорю только про то, что делалось в 90-е.
90-е. Если мы вернемся в наши дни, ситуация, которая происходит на приграничных территориях, ВСУ прорвали границу Курской области, уже третью неделю там происходят бои, и нам говорят о том, что нужно выдавить вражеские силы, так называемые, с этой территории, но ничего не происходит. По власти это сильно ли ударило? Или все-таки нет? Вот, на ваш взгляд, сейчас можно ли зафиксировать какой-то кризис системы на этом фоне? Поскольку по опросам в ЦИОМ, по крайней мере, рейтинг Владимира Путина за неделю снизился на 3,5 процентных пункта за неделю с 12 по 19 августа. Конечно же, это несущественный процент, но, тем не менее, социологи уже обратили на это внимание.
Ну, начнем с процентов. Это действительно несущественный процент, поскольку это в пределах ошибки измерения. Поэтому нужно смотреть, что будет дальше. Точно так же, как смотреть на то, что будет предприниматься Россией в связи с захватом части территории Курской области. Сейчас пока преждевременно говорить. И понятно, что вот эта ситуация, она поставила российское руководство в сложное положение, вот по какой причине. Налицо факт агрессии со стороны Украины по всем, так сказать, определениям этого понятия, агрессии в отношении территории России, вот той, которая международно признана. Я имею в виду, и так сказать, считалось исконно российской территорией тогда, когда проходило, ну, такое условное, довольно простое размежевание, значит, вот территории союзных республик в составе СССР считались территориями тех государств, которые возникали на месте этих республик. И вот на эту территорию произошла агрессия. Власть обязана объявить об этой агрессии и объявить о том, что она намерена эту агрессию, так сказать, парировать. И это означает, с точки зрения юридической, введение военного положения, состояния войны. И, насколько я понимаю, власть очень не хочет это делать по двум причинам. Во-первых, это как бы публичное международное признание агрессии другого государства в отношении России. И поскольку это, ну, с точки зрения, опять же, наблюдателей со стороны России, это является продолжением военных действий против Украины, которая называется специальная военная операция, то это ударяет по мифу о специальной военной операции. Вот это и говорит о том, что у этой специальной военной операции какое-то странное, непредусмотренное продолжение. И это вот то, так сказать, публично-моральное обстоятельство, которое создает проблемы. Это первое. А второе, конечно, это требует дополнительных военных усилий, которые не предусматривались планами специальной военной операции. И это должно приводить к ослаблению давления на Украину в той части, которая сейчас осуществляется, с попытками выйти на административные границы присоединенных территорий, потому что пока они полностью не контролируются и так далее, и так далее. А это, так сказать, важная, так сказать, и тоже моральные, политические, военные обстоятельства. Вот это как бы второй источник проблем. Безусловно, эти проблемы возникли.
Но сегодня российское руководство готово их решать, оно в силах. Есть ли какая-то разбалансировка, вот на ваш взгляд, если смотреть на их поведение, как Владимира Путина, верховного главнокомандующего, так и других представителей ведомств?
Мне кажется, что пока мы видим в сфере, так сказать, публичных проявлений довольно странные вещи. Значит, произошла агрессия на одну из исконно российских территорий, но президент едет в Азербайджан, на Северный Кавказ и так далее, и так далее. Это должно представляться довольно странным. Второе. Объявляется о создании трех, так сказать, военных командований, связанных с тремя областями, они перечислялись. Когда речь идет
Курск,
о...
Брянск и Белгород. Угу.
Да, совершенно верно. И когда речь идет о серьезном военном конфликте, а понятно, что мы находимся в условиях такового, то придание публичности этого обстоятельства является довольно странным. Такие вещи не должны оглашаться публично. Приготовление к, как любит говорить Путин, выдавливание, с военной точки зрения, это очень неудачный термин. Выдавливание – это всегда большое количество жертв со стороны тех, кто выдавливает. То это все должно сохраняться в тайне, а тут, значит, попытка, с одной стороны, информационного давления на противоположную сторону, с другой стороны, это может быть попытка какой-то имитации активности с военными, имитации, направленной на Путина и так далее, и так далее. То есть, мне тоже это представляется, то, как это делается, не слишком нормальным.
Если учитывать нынешнюю структуру власти, вот эту вот вертикаль, когда происходят такого рода события неординарные, то возникают ли какие-то, не знаю, разногласия элит? Кто-то, может быть, хочет, чтобы побыстрее Россия перешла к мирным переговорам, по крайней мере, к попыткам на этом фоне? Или все равно консолидация, вот это, она сохраняется, несмотря ни на что? Вот, например, такой же кризисный период был, когда бунт Пригожина у нас случился в прошлом году.
Я не помню, что там была большая консолидация ни со стороны военных,
о, да.
А про общество вообще говорить довольно трудно. Это первое. Второе. Если мы рассмотрим, скажем, какие-то такие похожие вещи в 20 веке, например, скажем, поглощения Гитлером Австрии и так далее, там большой консолидации не было. Поэтому
Это не мешает дальнейшему наступлению и продолжению войны?
нет, там точно не мешало,
Ну.
в том числе потому, что не было консолидации. Вот, поэтому говорить про то, что про то, что будет происходить в России, очень трудно, тем более, что ничего похожего на «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», ну, кроме там каких-то истеричных криков, ну, таких штатных пропагандистов, ничего не происходит. И там тоже раздрай начинается. Вот, как раз наоборот. Поэтому я не предвижу. Ну, пока уж точно я не вижу каких-то следов реальной консолидации.
Что касается общества и участия в боевых действиях в Курской области срочников. Местные паблики Иваново и Костромы сообщают о том, что срочников из Иваново и Костромы отправляют в Курскую область сразу после принятия присяги, месяц учений. Об этом писали журналисты «Осторожно, новости». Также это подтверждают представители проекта «Идите лесом». Ранее также сообщалось о том, что более 150 срочников из 20 регионов страны отправили в Курскую область. Матери срочников писали петицию на Change.org с требованием отпустить срочников из Курской области, потому что Владимир Путин обещал не привлекать призывников к участию в боевых действиях. Вот эта история со срочниками может ли как-то вызвать недовольство широкой общественной? Или все равно это касается очень узкой группы людей? Как и в целом ситуация в Курской области. Да, пропаганда, она и сама не работает на то, чтобы встала вся страна огромная. Но люди же все равно в новостях где-то замечают, может быть, в пабликах читают, что это событие происходит действительно на территории страны, войска другого государства. Им все равно, по большей части? Или как вот люди на это реагируют? Общество именно, гражданское общество.
Ну, дело в том, что у нас сейчас нету
Социология.
социологических данных просто.
Да.
По двум причинам. Во-первых, довольно существенная часть общества уже отреагировала, выехав из России. А та часть, которая осталась, затаилась, есть существенная часть, которая социологически, ну, при более глубоких методах, выявлялась. Ну, такой, даже не психологический, а социальный конформизм, когда люди реагируют на вопросы социологических анкет не на как способ выявления их мнений, а как на экзамен, который надо сдать, и они знают, конечно, правильные ответы, которые безопасны,
Лояльность.
и их довольно много. И они отвечают так, как положено. Поэтому у нас сейчас реально нету такого рода данных, которые позволяли бы что-то оценивать и уж тем более что-то прогнозировать.
Тут зрители в чате пишут, почему Путин не защищает Курскую область? Потому что понимает, что от ВСУ защищать не надо. ВСУ – это по определению защитники. Ну, вряд ли так думает Владимир Владимирович. Да, так, да, скорее всего. Хорошо. Тем не менее, эта история, она в развитии. Сейчас находится ситуация в Курской области. С другой стороны, и вчера, и сегодня тоже была нанесена крупнейшая атака по украинской энергетической инфраструктуре в разных городах Украины. И война продолжается, в общем. То есть здесь как-то непонятно, насколько вот этот вот удар, например, по инфраструктуре, он может отвлечь силы противника из Курска. Или это вообще разнонаправленные вещи, которые сейчас происходят?
Ну, это такие довольно уже привычные, это было не раз,
Было.
такие удары возмездия,
Ну да.
если угодно. И для меня это тоже странно сейчас, потому что предшествующие большие удары возмездия приводили к, ну, так сказать, более решительной поддержке Украины со стороны тех, кто ее поддерживал, присоединялся к этой коалиции, так сказать, ее соратников в этом противостоянии. И я думаю, ровно тоже последует и в этом случае, но это не будет столь публично, как это происходило раньше. И это уже и до этого удара это уже изменение, так сказать, информационной стратегии со стороны Украины и со стороны ее союзников уже произошло. Может быть, единственное исключение то, что изменилась риторика Байдена, которому теперь не нужно заботиться о привлечении избирателей. И он сказал, если раньше он использовал оборот «не дадим, значит, Украине проиграть», то теперь он использует другой оборот «победа Украины». Значит, их цель завершение войны. Это очень существенно. Это и изменение психологическое, это изменение информационное, и это отражение того, что уже происходит. Ну, допустим, мы очень мало знаем о поставках оружия Украине. Раньше практически каждая поставка не обязательно синхронизирована, но освещалась в печати. Сейчас максимум того, что мы узнали, что вот Штаты, значит, значит, поставку на 125 миллионов долларов. По сравнению с тем, что было раньше, в промежуток относительного равновесия и затишья, ну, это просто слезы. А если проследить события, так сказать, исторические, после того, как Конгресс санкционировал вот этот большой пакет помощи Украине
Спустя
на
полгода, да.
десятки миллиардов долларов, а что там происходило? Из СМИ мы ничего не узнаем про это, вот кроме вот этих мелочей, которые должны как бы, ну вот, поддерживать, что мы тут, мы работаем, мы помогаем и прочее, прочее. А что-то происходит помимо этого. И то, что Украина осмелилась на вот эту дерзкую атаку на Курскую область, это, с моей точки зрения, отражение того, что происходит реально, а не в СМИ.
Но переговоры, как вы считаете, есть ли перспективы переговоров этой осенью, в октябре, например, в ноябре?
Рано, я
Рано.
думаю, да, я думаю. Ну, перспективы переговоров с разными исходами и с разной вероятностью существуют всегда. Они во время войны часто и не прекращаются, особенно в нынешнее время. Но если говорить о чем-то серьезном, то я думаю, рано. Октябрь рано.
Здесь зритель спрашивает у Георгия, какие серьезные риски вы видите для власти и Кремля, если не они вообще сейчас, в нынешнее время?
Конечно, есть. Конечно, есть. Даже та часть элиты, которая группируется вокруг Путина, она совершенно неоднородна. Вот. То, что мы сейчас, в общем-то, вклинились в хронологическое время, когда эта неоднородность будет усугубляться. И это связано вот с тем, что происходит, и с тем, что предпринимает сейчас Украина, и с тем, как этому способствуют, собственно, ее
Союзники.
союзники. Поэтому, ну, нас ждет еще горячее время, мне кажется.
Не ждем, а готовимся. Ждет нас горячее время. Если мы вернемся к спецслужбам и к новости, которая произошла во Франции. Арест Павла Дурова. Некоторые зрители уже устали от обсуждения этой новости, но, тем не менее, вот, Георгий Александрович, очень любопытно у вас спросить, так как мы в самом начале нашего выпуска немножечко поговорили про спецслужбы, и сейчас в связи с кейсом Дурова встал вопрос о балансе взаимодействия между спецслужбами и гражданским обществом, или между спецслужбами и владельцами мессенджеров и так далее, и свободой, в конце концов. Вот как вы видите этот баланс? То есть, потому что, считаете ли вы, потому что есть еще одна ветвь дискуссии по поводу, по этому кейсу, что, дескать, с нормальными спецслужбами демократических стран, Франции, например, сотрудничать можно и нужно. А с ФСБ преступной, конечно же, ни в коем случае нельзя. А другая версия, что нет, все спецслужбы любых государств, они всегда стремятся контролировать все, чтобы обеспечить безопасность граждан. И граждане должны этому сопротивляться и давать отпор. Вот какая ваша точка зрения?
Тут есть еще один аспект времени, который мы переживаем. Это появление такого мощного оружия, средства, интернет. Интернет, социальные сети. Это, в общем, нельзя уже сказать, что это относительно новое явление. Оно уже, в общем, не новое, укоренившееся и обладает своими неожиданными и серьезными свойствами, как любые сетевые структуры. Я напомню, что человеческое общество – это сетевая структура, образованная людьми и группами людей, и оно обладает огромным количеством свойств, которые только потихоньку начинают выявляться социальными науками, которыми мозг не располагает. Вот. Точно так же, как сетевая организация нейронов несопоставимо сложнее отдельного нейрона, отдельного члена сети, просто небо и земля. Да? А в нашем случае, в случае социальных сетевых структур, не только интернет-структур, все гораздо несопоставимо сложнее, потому что сложнее человек – это не нейрон. Далеко не нейрон. Да? Вот. И та наука, которая в этой сфере, которая развивалась там, ну, может быть, до последних лет 40, где-то вот изменения лет 40 начинают происходить здесь. А эта наука, ее базисные основы, они, в принципе, не предусматривали вот этого взрыва сложности. Вот. Поэтому нас и здесь ждет много, много сюрпризов. И тот спор, о котором вы сказали, он тоже... Вот мне... Поскольку я этой сложностью занимаюсь уже довольно давно, у меня нет готового ответа на такой вопрос. Я думаю, что у серьезных людей, у серьезных интеллектуалов, которые работают на спецслужбы, тоже нет ответа на этот вопрос. Потому что в такой сложной структуре мы не можем предусмотреть побочные эффекты о том, ну, допустим, побочных эффектов тотального контроля над социальными сетями в интернете. В принципе, не можем предусмотреть. Они могут включать в том числе и такое последствие, как гибель этих сетей. Да? Вот. Точно так же мы не можем предусмотреть, хотя вроде бы даже наблюдаем, и Христо Грозев об этом говорил, последствия полной независимости этих сетей, поскольку мы часть гражданского общества, не наступайте своим вонючим государственным сапогом на нашу свободу гражданского общества. Вот. Но мы не можем предусмотреть последствий, связанных с тем, как часть гражданского общества под названием преступность начинает использовать эти новые возможности. Да? Собственно, это те претензии, которые Христо Грозев, ну и не только он, но и в том числе, видимо, службы французские предъявляют Дурову. Здесь еще раз мы вползли в эту вот эту ловушку вот этого взрыва того неожиданного, которое помимо войн и прочее происходит сейчас с человеческой цивилизацией. Вот, извините, что я как бы перефилософствовал, но это действительно так, и это надо понимать, что мы живем в фантастически необычное время.
Ну, то есть нужен контроль. Модерация.
Дело в том, что близкие задачи, скажем так, близкие задачи, они уже возникали раньше и давно, до вот этих новых эффектов. И, скажем, контроль государства за бизнесом. И предпринимались такие решения, ну, ребята, если вы не хотите, чтобы мы вас контролировали, и мы вас понимаем, тут мало ли что может произойти, то давайте контролируйте себя сами.
Угу.
Правильно? Но вы тогда несете ответственность за последствия некачественного контроля. Окей? Окей, говорят. Ну и, скажем, в Германии очень сильные организационные структуры бизнеса независимого, они этим занимаются довольно серьезно. И здесь поиск возможного ответа может быть, ну, скажем, примерно такой. Окей, значит, хорошо, ты самостоятельный, но ты отвечаешь за то, что происходит в зоне твоей самостоятельности, которую ты сам учредил, дружочек. И, возможно, это по такому пути пойдет.
Угу. Ну, посмотрим, как будет складываться ситуация.
Да,
по
да
крайней
это
мере...
сложное, сложное дело.
Да, тем более мы еще не все знаем, и знаем только, что продлили арест Павлу Дурову на 48 часов. Будем выяснять подробно. Но то, что эта проблема всех касается государств, согласны ли вы с этим? Или можно все-таки разделять? Есть спецслужбы хорошие, есть спецслужбы плохие, с этими нужно сотрудничать, с этими не нужно сотрудничать? Или это такая общая глобальная мировая не то чтобы проблема, вызов некоторый, противоречие, вопрос?
Ну, видите ли, здесь ситуация такая, что, отвечая на этот вопрос, я должен ставить диагноз, скажем, нехорошим случаем. Вот. Что, поскольку я нахожусь в России,
не
то
хотелось бы.
Это означает некую опасность, поэтому я предпочел бы уклониться от этого ответа.
Да. Друзья,
хотя само уклонение, хотя само уклонение от ответа уже является ответом.
Опять же.
Потому что, в том числе, потому что мы находимся в сети.
Зафиксировали. Друзья, напоминаю, что у нас Георгий Сатаров в гостях. Задавайте вопросы, пишите в чате. И, может быть, давайте опрос создадим, должны ли спецслужбы контролировать интернет-платформы. Да нет. По крайней мере, так сформулируем пока в общих чертах. И вот интересно, что наши зрители...
Ну, интересно, да.
Да, интересно, что наши зрители ответят, должны ли спецслужбы контролировать интернет-платформы. Да, нет. Сейчас нашему режиссеру, нашим режиссерам во множественном числе, друзья, мы сегодня тестируем одну программу, поэтому нас так много, все должно быть хорошо в перспективе. И продолжим нашу дискуссию. Георгий, вы как-то разговаривали с Виталием Демарским о национальной идее России. Было дело. Вы сказали, что, на ваш взгляд, национальной идеей должна быть муниципализация, справедливый суд. Сегодня, как вы считаете, насколько это отклик, может быть, у людей найдет вот эти вот идеи? И да, то есть вот насколько это может быть популярно, если, например, представить, что у нас как-то система трансформируется и нужно будет взаимодействовать с обществом, строить какие-то институты, насколько это может быть популярно? Или та национальная идея, которую предлагает президент, патриотизм, традиционные ценности, она в обществе настолько укоренена, и это на самом деле их мысли, поэтому они так легко ложатся на такое полотно российского общества. Или они вообще не ложатся, это просто пропаганда старается что-то, а люди в итоге так слушают и мимо проходят. Что-то они там говорят, чиновники опять, какую-то ерунду.
Ну, еще раз вернусь к тому, что я уже сказал ненадолго. Мы не можем сказать, ложатся или не ложатся.
Да, в социологии.
Потому что у нас нет адекватных данных, релевантных данных. Вот. Если говорить о самой национальной идее, то когда вообще все это возникло после выборов, оно возникло не по инициативе Ельцина, он просто получил пару писем, где речь как раз об этом шла, об этом феномене национальной идеи. Вот. И чтобы было понятно, значит, и он, когда он встречался с доверенными лицами, он как раз поделился с ними этой почтой и сказал, что вот есть такая штука, называется национальная идея. Он поправился, сказал, что национальная в нашем случае не очень хорошо, может быть, идея для России это лучше называть. Вот непонятно, что с этим делать. Из зала закричали: да, Борис Николаевич, да мы придумаем там и так далее. И начали придумывать, естественно, да, и газетные конкурсы объявлялись и прочее. А в Кремле пришлось создавать некую группу интеллектуалов, которая, с одной стороны, следила за этим как бы общественным эффектом, а с другой стороны, сама пыталась понять, собственно, что это такое, и попытаться самим понять и помочь президенту. И первое, что, когда мы писали первую бумажку по результатам наших изучений, мы написали, именно в конце, как Штирлиц учил, самый главный вывод, что национальная идея не может рождаться в бюрократических кабинетах. Вот. И здесь тоже то, что я говорил про независимый суд и строительство как бы демократии не сверху, а снизу, это, в общем, не очень связано с национальной идеей. В том числе, я сейчас очень далеко от бюрократических кабинетов, как вы знаете, но поскольку моя репутация замарана этим делом, значит, связана с той историей про национальную идею, я бы не рискнул рекомендовать что-то. Пусть это рождается само собой. Я уже довольно пожилой человек, мягко говоря, и у меня не может быть уверенности в том, что я хорошо понимаю современную жизнь. Понятно, что это должны делать люди, так сказать, в более свежем состоянии по сравнению со мной. Но то, что я могу сказать, это точно то, что очередная автократическая попытка строительства свободы и демократии начиналась сверху, и ее крупнейший дефект состоял в том, что, ну, как бы строительство началось с крыши. Если мы возьмем другие истории, довольно серьезные, то там это было не так. Вот. Поэтому и с этим связано, с одной стороны, вот этот мой тезис о том, что строительство, как это теперь говорят, новой России будущего.
Прекрасной России будущего.
Прекрасной России будущего, да. Должно начинаться снизу, а не сверху. Частично оно уже начинается, потому что это начинают понимать не только я, а много людей, которые в это практически вовлечены, в отличие от меня. Вот. А что касается независимого суда, то
Извините, Георгий Александрович, я перебью. А где оно начинается, это строительство?
Стоп. Я сейчас не говорю про Россию, я говорю про президенты.
Да, все.
Я же говорю про будущее строительство. Вот. Нет. Ну, на такой глупости меня поймать невозможно. Вот. То это, ну, не только с моей точки зрения, базовый признак того, что у того, что начинается, есть риск сохраниться. Вот. Это независимый суд.
Абсолютно.
Сохраниться, укорениться и так далее.
Друзья, напомню, что у нас голосование проходит. Должны ли спецслужбы контролировать интернет-платформы? Да или нет, на ваш взгляд? Поучаствуйте, пожалуйста, в опросе. Он у нас закреплен в комментариях, в чате закреплен. Поэтому поучаствуйте. Интересно ваше мнение. Пока что мало людей проголосовало, поэтому я не буду оглашать результаты. Любопытно. Вот. И здесь зритель задает вопрос Георгию Александровичу. Когда Георгий Александрович разошелся с Кремлем и почему? Вот Ерлон задает вопрос такой.
Да, я, собственно, с ним не расходился. А, что значит разошелся? Я ушел с государственной службы, ушел по обоюдному желанию моему и Бориса Николаевича, по очень доброму желанию. И у нас с ним была прекрасная встреча. Он вообще очень не любит с сотрудниками расставаться и всегда это переживает. Но у нас с ним была очень хорошая встреча. Вот, перед этим расставанием. И более того, я по просьбе руководителя администрации продолжил работу над посланием уже на свободе, так сказать. Ну, я до этого руководил подготовкой, ну, помимо другого, подготовкой послания президента с момента прихода к нему в Кремль в качестве сотрудника. И они попросили, чтобы я не бросал... А увольнялся я в момент подготовки послания, они попросили, чтобы я эту работу продолжил. Вот, поэтому никакого разрыва не было. Я имею в виду Ельцинский Кремль, естественно. Вот. Вот. А ушел я потому что по той причине, по какой я приходил. А я приходил, и вернее, люди вроде меня как бы призывались на службу, потому что это было время предельной непонятности и конфликтности, и сложности происходящего. И в Кремле показалось, что вот... Значит, яйцеголовые, которые там выступают по НТВ, например, в программе «Итоги» или что-нибудь в этом духе, они хоть что-то могут разобраться, как-то помочь разобраться с этим. И тогда вот был призыв, и вот, так сказать, карьерные бюрократы называли нас яйцеголовыми, значит, вот такого рода людей. А когда... А после выборов 96-го, в 97-м, когда... Да, в 97-м я уходил. Это уже была другая ситуация. Мы именовали этот опасный этап, да, выбора вперед или назад. Остается, очевидно, вперед. И много людей есть вокруг президента, которые готовы на это работать. И уже нету этой неопределенности в этих яйцеголовых, у которых... Помимо подозреваемой яйцеголовости, есть недостаток, яйцеголовые довольно независимы, и с ними сложнее. Вот, и настало время уходить, поэтому я решил уходить.
Вы в интервью газете «Известия» в августе 96 года написали, что администрация президента во главе с Анатолием Чубайсом не намерена пускать на самотек губернаторские выборы в регионах. Проведение губернаторских выборов и тем самым укрепление власти в регионах, усиление президентской вертикали мы считаем сейчас приоритетной задачей. Вы вот сейчас согласны с этой же точкой зрения своей 96 года? И почему тогда вот вы считали это приоритетной задачей, не сыграла ли потом другую злую шутку? Вот это вот укрепление этой вертикали.
Да нет, мы довольно быстро убедились. И, значит, у меня есть и другие выступления,
да,
где
вне
я сказал
неоднократно,
что ровно все наоборот. Мы очень быстро убедились. Это далеко не единственная задача, когда ставится задача, а потом выясняется, что она нерешаема, так как мы ее себе мыслим. И мы это очень быстро поняли на самом деле. И я рассказывал, что планерки... Чубайс после воскресенья выборных начинал словами: «Ну как мы будем выдавать очередное наше поражение за нашу победу?» Вот.
Хотя, сейчас в общем, такие же разговоры ходят.
Но это была действительно реальная шутка, потому что каких-то специальных поручений, значит, выдавать одно за другое мы не получали. Вот. Разговор потом шел, естественно, о другом.
Вы же, когда ушли... по крайней мере, об этом пишут, что после того, как вы ушли с должности советника президента, началась реорганизация.
Помощника.
Помощника. Да, помощника президента, прошу прощения. Началась реорганизация вот этой структуры администрации президента. Что там поменялось принципиальным образом после вашего ухода?
Ну, самое главное, что поменялось, это служба помощников стала, не сразу, это через 2-3 года, это постепенно происходило по мере того, как вот этот наш призыв уходил из Кремля на свободу с чистой совестью, что называется. И служба помощников превратилась, ну, в некий отстойник, значит, приют для, так сказать, перемещенных лиц. Вот. А позиции помощников функциональные стали занимать заместители руководителей администрации. То есть исчезла двухголовость, довольно полезная с моей точки зрения, поскольку конкуренция всегда это полезно, исчезла вот эта двухголовость и выстроилась внутренняя вертикаль.
Да, с чем сегодня и имеем дело, собственно говоря. И да. Так, здесь вопрос опять про Курскую область, друзья, но мы об этом уже поговорили, посмотрите чуть выше. Я напомню, что у нас опрос проходит, должны ли спецслужбы контролировать платформы, интернет-платформы имеется в виду, должны спецслужбы обязательно контролировать или не должны. Поучаствуйте, пожалуйста, в опросе. И что касается нынешней администрации президента, ей ставят задачу вот исключительно Владимир Путин. Вот сегодня они же тоже, например, думают о национальной идее, тот же Кириенко. Проводят всевозможные форумы, не знаю, там школу губернаторов, если это уже управление. Вот выборы у нас скоро. Но про национальную идею. Вот сегодня какие задачи стоят? Какую формируют, на ваш взгляд? Это патриотизм, традиционные ценности или за этим что-то еще есть?
Представления не имею.
Ну вы как представитель гражданского общества, до вас что доносится?
Да ничего не доносится.
Вообще не доносится.
Да, да, абсолютно. Ну, как там, я уже предельно давно не вхож в эти коридоры. Вот. Когда-то у меня была корочка, по которой я продолжал свободно, когда мне нужно с кем-то встретиться, проходить, но это было так давно, что я уже не верю в то, что это было. Вот. Поэтому как бы последний раз к сотрудничеству меня и фонд Индем привлекали в 2010 году. Но это по части, значит, лечения коррупции. Вот, это было последнее. Вот, с тех пор, как правило, были рекомендации, ну, не связываться с Индемом внутри этой вертикали. Вот. Ну, по той же причине, по которой, так сказать, это по причине независимости, если угодно, да. Вот. Поэтому я думаю, что это какие-нибудь попытки как-то переангажировать, переаранжировать эти старые идеи православия, самодержавия, народность. Вот. Патриотизм, конечно, вместо православия. Вот. Я не думаю, что там родится что-то оригинальное. Да и не должно рождаться.
Да, на самом деле. Все, что там рождается, вызывает тревогу, как минимум. Здесь зрители спрашивают, общаетесь ли вы сейчас с Анатолием Борисовичем Чубайсом и имеете ли отношение к новому такому исследовательскому сингтенку, можно сказать, который в том числе и Чубайс открыл в Израиле по изучению России?
Нет, ну, во-первых, общаемся и общались. У нас сейчас главный проект, которым мы занимаемся, это многотомная история 90-х годов. И Чубайс был одним из тех, кто помогал доставать на это средства. Регулярно обмениваемся, как минимум раз в год обмениваемся посланиями. Вот.
С днем рождения, наверное, он вас поздравил.
Поздравил, да. Вот. А По поводу института, я считаю, что это полезная вещь, но черт, я, наверное, уже слишком древнее ископаемое, чтобы быть привлекательным объектом привлечения к активности этого института.
Георгий Александрович, а вы знакомились с проектом новой конституции, конституции Новой России от Евгения Рощина, Григория Юдина и Артемия Магуна? Не слышали про такой проект? В Фейсбуке его
Нет,
публиковали?
если у вас есть, пришлите,
Да,
пожалуйста.
обязательно пришлю. Интересно ваше мнение. Они выпустили, по крайней
Да, в
мере,
следующий раз спросите меня, я
да,
почитаю.
первую черновую версию вот хотелось прислать, к сожалению, и не знал вашего контакта. И поэтому вот интересно ваше мнение. Это будет версия перерабатываться, но, тем не менее, они ее опубликовали для обсуждения широкого. Уже была презентация этой новой конституции, проекта новой такой экспериментальной конституции в Берлине. И мы и с Еленой Лукьяновой поговорили по этому поводу. Вот интересно тоже ваше мнение, как человека, который входил в состав авторского коллектива Конституции 93-го года. Да, и здесь еще зрители спрашивают по поводу того, смотрели ли вы фильм «Не прошедшее время». Большой фильм многосерийный, который в Ютубе на одноименном канале выходил, 10 серий или 11 серий,
Да,
подскажите,
конечно,
пожалуйста.
смотрел.
Так,
Да.
и
И,
как вам, расскажите, пожалуйста.
значит, ну, первое. Я доволен, что эта работа появилась. Но, конечно, она рассчитана не только на нашу аудиторию, но и на американскую аудиторию. Вот. Для нас русская версия нам предоставлена. И она, конечно, фантастически упрощает то, что происходило. Ну, как бы, ну, схематизирует, даже не упрощает, лучше назвать, схематизирует происходящее так, как это было бы понятнее американскому зрителю. Вот, поэтому я считаю, что мы стараемся избегнуть этой схематизации и говорить в том, что мы сейчас делаем по этой большой истории 90-х. Так что потерпите немного. Надеемся, что в конце года мы первый том выпустим.
Это книги
Вот.
именно будут.
Да, это 8 томов.
8 томов.
8 томов.
Ух
Вот.
ты.
Ну, там
Ну,
так
конечно.
сказать.
Одно
Короче,
дело.
они нам не конкуренты, я бы так сказал.
Без ложной скромности, самое главное. 8 томов, все-таки это не 8 серий. Видеожанр, он тоже имеет свои ограничения все-таки. Ну вот, например,
Конечно, конечно.
Алексей Алексеевич Венедиктов, он тоже смотрел, про этот фильм много рассказывал. Он считает, что там недостаточно показана трагедия народа, недостаточно эмоциональности. Он очень такой сухой, канцелярский. И вот 10-й серии были претензии. К серии про чеченскому конфликту были претензии. И к последней серии, что, дескать, во всем виноваты там Горбачев и Черномырдин, что ли, что-то такое. Ну, в общем, непонятно. Вот именно с фактологией вы согласны? Да, там может быть
Ну, там,
недостаточно.
не-не-не-не, ты там, конечно, не согласен. В том, что происходило в 96-м году и так далее, там все сложнее и интереснее. Вот. Но, да, и схематизация неизбежно ведет к фактическому искажению.
Да, будем ждать. Будем ждать ваш восьмитомник. Восьмитомник, может быть, и удастся его еще на shop.diletant.media, значит, разместить, но это нужно, да, у Алексея Алексеевича будет спросить. Друзья, пока что вот заходите, там книга про советского спецслужбиста Ивана Серова, первого председателя КГБ, автора Никита Петров. Книга основана на мемуарах и Ивана самого Серова, его соратников, единомышленников, его оппонентов и на рассекреченных архивах, в том числе и КГБ. Поэтому, друзья, заходите. Книга широко иллюстрирована и документами, и портретами. Очень такая большой действительно том. Вот, заходите, посмотрите, поскольку неоднозначная была личность, в разные периоды там, занимался разной деятельностью, в том числе и участвовал во взятии Берлина непосредственно сам. Такая вот трагическая в какой-то степени судьба человека. Заходите и покупайте на shop.diletant.media. Таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». Вот. И если режиссер наш готов уже показать картинки, я хотела показать несколько картин. Это... анонсировали такой новый проект на ТНТ, сериал про американскую политику, про Байдена. Вот играет Байдена Дмитрий Дюжев. И тут как раз называется этот комедийный сериал, это целый будет комедийный сериал «Гудбай», о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. И там, соответственно, такой вот пул знаменитых актеров. Вот. Дмитрий Дюжев тоже благодарен очень, что его взяли на такую роль. Ответ. Как вы думаете, зачем сегодня производятся такого рода сериалы про вот эту вот американскую политику? Ну, думаем, что там будет снято в каком-то определенном ключе. Может быть, наши зрители даже посмотрят, потом кто-нибудь расскажет, если кто-то это будет смотреть. Goodbye. Goodbye, Америка, где не был никогда.
А почему-то они затянулись с этим. Я понимаю, если бы они начали там 2-3 года назад... Вот, а то и дольше, потому что все-таки сериал – это довольно серьезная вещь и требует времени на подготовку и на демонстрацию, а не очевидно, что там через не очень долгое время замысел окажется не очень адекватен тем, кто сейчас это финансирует.
Но такие пропагандистские продукты, они влияют на... А, ну опять же, вы сейчас скажете, что нет социологии, мы не знаем.
Конечно.
Ну так нечестно, Георгий Александрович. Ну посмотрите, вот у нас много есть каналов, например, «Опросы и замеры». «Опрос показывает обратное». Это Левада-центры, признанные странным агентом канала «Russian Field», «Хроники», появился новый проект. Наоборот, после начала так называемой специальной военной операции появились какие-то даже и маленькие социологические структуры, и большие продолжили работать. Ну, в ЦИОМ, хорошо, мы не берем в расчет, хотя тоже почему бы и не смотреть. Если проанализировать, например, несколько социологических опросов разных организаций. Может быть, можно все-таки хоть примерную картину составить о общественных настроениях россиян сегодня?
Ну, и смотря кого называть россиянами. Правильно?
Ну, вот наши зрители «Живого гвоздя», нас с вами. А кого вы имеете в виду? Москвичей, по регионам, пензяков, жителей Ростова-на-Дону. Ну вот Курян сейчас очень интересно, например, какая социология в Курской области, в Белгородской области? Что там вообще происходит с настроениями?
Ну ведь недаром введен запрет, ограничение на проведение социологических исследований в состоянии войны. Это...
Но у нас же не война.
Состояние боевых действий. Вот. Интенсивных боевых действий. Хорошо. И общественное мнение работает тогда, когда на него не давят. Вот тогда оно работает, ну, как бы по устройству этого дела. Вот. Потому что заложено в смысл этого понятия, в технологию выяснения этого и так далее, и так далее. Вот надо было бы начать с вопроса респондентам хотя бы в одном исследовании. Вы верите в анонимность результатов вашего опроса? Сколько людей скажет «нет, не верю»? Вот и все. Вот с этого надо начинать. Вот пока это не сделано, это бессмысленно.
В анонимность ваши вопросы запомним и как-нибудь порекомендуем нашим коллегам-социологам, которые у нас будут в гостях. Вот, например, у нас завтра будет Лев Гудков в гостях. Итак, друзья, подведем результаты опроса. Должны ли спецслужбы контролировать платформы? В Ютубе ответили «да, должны» 26%, «нет, не должны» 74%. И в Телеграм-канале «Живого гвоздя» «должны спецслужбы контролировать интернет-платформы?» «Да», «не должны». Да, 18%, нет, 82%. То есть читатели телеграм-канала, они более радикальные в этом смысле, поборники свободы слова и приватности. Вот такие результаты у наших зрителей.
Тем более атака на телеграм.
Тем более, да, в Телеграме же проводится опрос, собственно
говоря. Вот почему
говоря.
Бессмысленно сравнивать, когда ты сравниваешь атакованных и, значит, свободных, условно, так сказать.
Ну да, да, в Ютубе все равно на Телеграм. Друзья, ну где же ваша солидарность? Спасибо огромное. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был Георгий Сатаров, Георгий Александрович Сатаров, и мы как раз сегодня поговорили о множестве тем. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях. Если вы, например, не успели поучаствовать в опросе, то напишите в комментариях, как вы считаете по поводу того, должны ли спецслужбы контролировать мессенджеры, интернет-платформы и так далее. Георгий Сатаров, президент фонда прикладных политических исследований «Индем». И у нас за режиссерским пультом была Полина Чернякина под руководством Андрея Меликова и также Иван Самойлов. Спасибо огромное за ваше участие, друзья, за ваши вопросы. Никуда не уходите. Сегодня у нас продолжается вещание в эфире «Живого гвоздя». У нас будет в 19.05 особое мнение политолога Павла Лузина. И в 21.00 сегодня вернется программа «Статус» из отпуска с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Поэтому обязательно приходите и слушайте. Спасибо огромное, Георгий Александрович. До скорых встреч. Пока.
До свидания. Спасибо.